إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. На прошлом уроке мы с вами взяли 21 хадис из этой благородной книги, которую написал Яхья ибн Шараф ан-Навави رحمه الله تعالى. И сегодня постараемся разъяснить вкратце 22-й хадис, в котором говорится «Ан Аби Абдиллах, Джабир ибн Абдиллах аль-Ансари, радиаллаху анхума, анна раджулян саала Расул Аллахи саллаллаху алейхи вассаляма факал, араэйта иза саллейта л-мактубати, васумту рамадана, ва ахлальту л-халала, ва харрамту л-харама, ва лам азид аля дарика шейан, а адхулю л-джанна, каала наам, раваху муслимун». ومعنى حرمت الحرام اجتنبته ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله والله أعلم. В 22-м хадисе сообщается от Абу Абдиллах Джабир ибн Абдиллах аль-Ансари, да будет доволен Аллах им и его отцом, поскольку Джабир был сподвижником пророка саллаллаху алейхи вассалям, также и его отец был сподвижником посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма. И как некоторые ученые говорят, передается хадис от сподвижника, сына сподвижника. Да будет доволен Аллах ими обоими, что однажды один человек задал посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, вопрос и сказал: «Сообщи мне, если я буду совершать предписанные молитвы, намазы, поститься в Рамадан, если я буду дозволять дозволенное и запрещать запрещенное, и ничего не добавлю к этому, войду ли я в рай?» И на что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Да». Этот хадис передал имам Муслим. Науви, рахимахуллаху та'аля, делая краткий комментарий к этому хадису, разъясняя некоторые его выражения, сказал: «Вамайна харрамтуль харам», что значит «харрамтуль харам», то есть что значит «запрещать запрещенное», имеется в виду «я буду сторониться его», «ичтанабтуху». И сказал: «Вамайна ахляльтуль халяль», что значит «дозволять дозволенное», смысл этих слов «фаальтуху муатакидан хиллаху», то есть «я буду совершать его, считая его дозволенным». Итак, этот хадис, который привел Ан-Навави рахимахуллаху та'аля в своем этом сборнике, является из числа хадисов Джавами'уль Калим. Почему ученые говорят о том, что этот хадис является из числа Джавами'уль Калим? А ученые говорят в том, что в этом хадисе указание на то, что тот, кто ограничивается выполнением обязательных действий и оставлением запрещенных действий, тот войдет в рай. Какие же вопросы извлекаются из данного хадиса? Обратите внимание, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал в этом хадифе «араэйта», «сообщи мне». Вот это слово «араэйта», некоторые ученые говорят, что под ним подразумевается «ахберни», то под словом «араэйта». Если дословно мы переведем это выражение, то оно переводится как «видишь ли ты», «видишь ли ты». Однако ученые говорят, что под таким выражением имеется в виду, либо посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал как «ахберни», «сообщи мне», либо под этим выражением имеется в виду «бимада такды», то есть «что ты решишь для нас, если человек будет совершать то-то и то-то». Следующее послание к Аллаху, саллиллаху алейхи вассалям, сказал «араэйта иза саллейтуль мактубат», «сообщи мне, если я буду совершать предписанные намазы». Под словом «предписанные намазы» имеется в виду 5 обязательных намазов, которые Всевышний Аллах, субханаху ва та'аля, обязал человеку совершать каждый день. И эти слова толкуют другой хадис, который передал имам Аль-Бухари и Муслим со слов Абдуллах ибн Аббаса, что однажды пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, посылая Муаза в Йемен, сказал ему: «Фа'алимхум, анна Аллаха фтарада алейхим хамса салаватин фи кулли йомин ва лейля». И оповести их о том, что Аллах вменил им в обязанность совершение 5-кратной молитвы в течение дня и ночи. Что же касается слов «аль-халяль валь-харам», которым говорится «ва ахляльтуль халяля, ва харрамтуль харама», «я буду дозволять дозволенное и запрещать запрещенное», здесь имеется в виду вот этот артикль «аль» указывает на всеобщность. Имеется в виду, я буду дозволять все, что есть дозволенное, и буду запрещать все, что есть, что входит в категорию запрещенного. Как об этом упомянул Туфи, рахимахуллаху та'аля. Второй вопрос, который извлекается из данного хадиса, обратите внимание. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, ответил ему на тот вопрос, когда он адресовал и сказал «Ахляльтуль халяля ва харрамтуль харама». «Я буду дозволять дозволенное и запрещать запрещенное». Что означают слова этого великого сподвижника, имя которого нам неизвестно, когда он сказал «Ва ахляльтуль халяль ва харрамтуль харам». «Я буду дозволять дозволенное и запрещать запрещенное». Ученые разделились на несколько мнений по данному вопросу. Однако более правильное мнение в данном вопросе, что под словом «ахляльтуль халяль» «я буду дозволять дозволенное» имеется в виду «я буду убежден», обратите внимание, «я буду убежден», связанный с акидой человека, с сердцем человека, «я буду убежден», что все дозволенное является дозволенным и не является условием, чтобы я совершал это дозволенное. То есть достаточно человеку иметь убеждение, что все то, что дозволил Всевышний Аллах, он должен иметь убеждение, что это является дозволенным. А что касается слов этого человека, «харрамтуль харама» и «запрещать запрещенное», имеется в виду, я буду иметь убеждение, что все запрещенное является запрещенным, и буду сторониться его. Это упомянул Ибн Салях, рахимахуллаху та'аля, как от него передал Ан-Науи, рахимахуллаху та'аля, этот комментарий в своем сборнике Шархи Сахихи Муслими. И это мнение также подтвердил Ат-Туфи, Ибн Аль-Муляккин, а также Аль-Хайтами, рахимахуллаху та'аля. Если мы поняли этот смысл, который мы упомянули только что, отсюда мы понимаем. То, что упомянул Науи, рахимахуллаху та'аля, после приведения этого хадиса, когда он дал толкование этим выражениям, что означает «запрещал запрещенное» и «дозволял дозволенное», когда он сказал «харрам туль харам», то есть «я буду запрещать запрещенное», то есть «буду сторониться его», и «буду дозволять дозволенное», имеется в виду «я буду делать это», или совершать его, считая его дозволенным, то это разъяснение является недостаточным. Недостаточным. Почему? Здесь вопрос возникает. Да потому что запрещать запрещенное, обратите внимание на это, обязательно должно сопровождаться убеждением того, что это запрещено. А затем сторониться этого. Это что касается запрещать запрещенного. А второе выражение, когда этот человек сказал «Ахляль туль халяль», «я буду дозволять дозволенное», не обязательно, чтобы ты совершал любое дозволенный поступок, который дозволил тебе Всевышний Аллах, субханаху ва тааля. Нет, достаточно всего лишь уметь убеждение, что я дозволяю все то, что дозволял Всевышний Аллах, субханаху ва тааля. Следовательно, мы понимаем, что в словах этого человека «запрещать запрещенное» имеется в виду две вещи. Первое – это иметь убеждение, что та или иная вещь харам. И второе – сторониться этой вещи. Первое выражение «дозволять дозволенное» здесь имеется в виду всего лишь одна вещь, а это иметь убеждение. Ат-Туфи, рахимахуллаху та'аля, когда делал комментарий к данному хадиту, он упомянул немножко другое толкование этих слов. Он сказал, что под этими словами «ахляльтуль халяля» «ва харрамтуль харама» «я буду дозволять дозволенное и запрещать запрещенное» имеется в виду «дозволять дозволенное совершать обязательные действия, желательные действия и дозволенные действия». Отсюда следует, что когда сподвижник пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, спросил его, алейхиссалату вассалям, этот вопрос он имел в виду о степени опередивших других во благе. И эта степень является, о которой мы поговорим чуть позже, является самой наивысшей степени, которой человек может обладать и быть из числа угодников Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. А это совершать обязательное, желательное, оставлять запрещенное и нежелательное. Как об этом сказал, указал Ибн Раджаб, рахимахуллаху тааля. Однако, вот это толкование Ат-Туфи, который сказал, что под этими словами имеется в виду, чтобы ты совершал обязательное и желательное, и оставлял запрещенное и нежелательное, это не совсем так. Почему? С двух сторон. Первое, когда этот сподвижник задал этот вопрос посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, он в конце хадиса что сказал? Обратите внимание. «Валям азид аля дарика шейян». И ничего не добавлю к этому больше. То, что он упомянул ранее. То есть, если он будет совершать обязательные действия, желательные действия, оставлять запрещенные действия и нежелательные действия, то тогда бы не было нужды говорить эти слова и ничего не буду добавлять к этому. Потому что человек не может добавить чего-то сверхъестественного после совершения вот этих четырех вещей. А это совершение обязательного, совершение желательного, оставление запрещенного и оставление нежелательного. Есть пятая вещь? Нет. Нету пятой вещи, которую человек мог бы добавить и посредством чего зайти в рай. Это первое. А во-вторых, сам текст хадиса и сам вопрос этого сподвижника о вхождении в рай очевидно указывает на то, что он ограничивался вопросом об обязательных действиях. Потому что нам известно, что любой человек, который совершает все богоугодные поступки, он заслуживает рая. Надеюсь, это понятно. Третья польза, которая извлекается из данного хадиса, Аль-Куртуби, рахимахуллаху та'аля, в своей книге «Аль-Муфхим», «Шарх на Сахих Муслим», упомянул, что этот сподвижник, который подошел к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, и спросил этот вопрос, являлся из числа тех сподвижников, кто только-только принял ислам. Поэтому пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сплотил его к себе и не повелел ему то, что сверхобязательного. И также об этом выразился кто? Аль-Хайтами, рахимахуллаху та'аля. То, что упомянул Аль-Куртуби, рахимахуллаху та'аля, может быть вполне вероятно. Но также вполне вероятно может быть то, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, ответил на его вопрос по мере того, как он задал вопрос. То есть он ограничился всего лишь упоминанием обязательных действий, которые являются причиной вхождения в рай и которые являются причиной спасения от огня. Четвертая польза, которая извлекается из данного хадиса, что в этом хадисе указание на то, что поклонение бывает двух видов. Первое – это обязательные виды поклонения. И вторые – это желательные виды поклонения. А также в этом хадисе указание на то, что человек, который не выполняет желательные действия и желательные виды поклонения, он не берет на себя грех, как об этом упомянул Аль-Хайтами, рахимахуллаху та'аля. Однако имам Аль-Куртуби, рахимахуллаху та'аля, обратите на это внимание, когда мы об этом говорим, очень важно, чтобы вы потом понимали в контексте Корана и Сунна правильным образом. А имам Аль-Куртуби, рахимахуллаху та'аля, когда делал толкование этого хадиса, он проявил строгость в чем? В вопросе преднамеренного оставления желательных поклонений. Только? Нет, не только в вопросе преднамеренного оставления желательных поклонений, но и также в продолжительности оставаться на этом действии. То есть человек постоянно не совершает желательных действий и ограничивается только обязательными действиями. Такие люди есть? Есть такие люди, которые ограничиваются только обязательными намазами, которые не совершают никаких желательных действий, постятся только в месяц Рамадан и так далее. И вот Аль-Куртуби, рахимахуллаху та'аля, проявил строгость в этом вопросе. И внешние его слова указывают на то, что тот, кто поступает таким образом, берет на себя даже грех. Однако мы скажем, что это не совсем так, как об этом упомянул Аль-Куртуби, рахимахуллаху та'аля. Поэтому, как сказал Аль-Хайтами, рахимахуллаху та'аля, что нету довода у нас в шариате на то, что человек берет какой-то грех за оставление желательных видов поклонения. Пятая польза, которая извлекается из данного хадиса, Аль-Куртуби, рахимахуллаху та'аля, упомянул о том, что праведные предшественники, саляфы, они проявляли усердие в совершении желательных поклонений. Это во-первых. Во-вторых, они не делали, обратите внимание, не делали разницу между желательными поклонениями и обязательными поклонениями. И в-третьих, они не любили делить поклонения но желательные и обязательные. И подобные же слова, которые упомянул Аль-Куртуби, рахимахуллаху тааля, упомянул Ибн Раджаб, рахимахуллаху тааля, от кого? От имама Ахмада, рахимахуллаху тааля. И то, что они упомянули эти великие имамы, это является правильным. Почему? Дабы у людей не проявлялась легковесность к совершению желательных видов поклонения и к оставлению нежелательных видов действий. Дабы они не говорили, а в этом же нету греха, если я совершу макрух или оставлю мустахаб. Поэтому, когда мы обучаем людей каким-либо вопросам шариата, иногда не является уместным разъяснять людям, что является обязательным, а что является нежелательным. Как, например, в вопросе, когда ты обучаешь людей описанию молитвы пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма, или описанию омовения. Дабы люди потом не стали относиться легковесно к намазу, дабы люди потом не стали относиться легковесно к омовению и так далее. Однако Куртуби, рахимахуллаху тааля, сказал, что ученые подразделили поклонение на желательные и обязательные с какой целью? Дабы человек знал, что следует и что вытекает за этим действием, если человек совершил или оставил. Шестой вопрос, который извлекается из данного хадиса. Обратите внимание, когда этот человек пришел к пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассаляма, и задал ему вопрос. Он сказал, «Араэйта иза салляйту аль-мактубат», «Сообщи мне, если я буду совершать обязательные предписанные намазы, «Васумту рамадана», «Поститься в Рамадан», и потом он сразу же перешел, «Если я буду дозволять дозволенное и запрещать запрещенное». И в этом хадисе он не упомянул ни хадж и не упомянул закат. Почему? Разве это не является великим поклонением и великим действием? Разве это не является аркан, то есть столпом ислама? И то, что в этом хадисе не упомянут хадж, тогда как он является одним из столпов ислама, а также не упомянут закат, так, когда он также является одним из столпов ислама, ученые ответили следующим образом. Что касается ответа о хадже, то ответ является с двух сторон. Первое. В этом хадисе этот сподвижник пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма, не упомянул о хадже. И пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, также не стал его обязывать совершать хадж, потому что либо хадж был вменен в обязанность очень поздно, а это было либо в 9 году по хиджре, либо в 10 году по хиджре, что является более правильным мнением. И поэтому пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, не стал упоминать о хадже. Значит, эта история произошла до вменения в обязанность хадж. А второй ответ, который ученые говорят, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, знал о положении этого человека. А положение его было таковым, что он не являлся из числа богатых людей. Однако он являлся из числа бедных людей, поэтому пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, не стал его обязывать совершать хадж, потому что он не в состоянии выйти и совершить паломничество к дому Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. Что касается первого ответа о том, что не был упомянут хадж в этом вопросе, а это из-за его поздного вменения в обязательность, об этом упомянул Шейх Усаймин, рахимахуллаху тааля, в своем толковании на 40 хадисов Ан-Науи, а также Аль-Хайтами, Ват-Туфи, рахимахумуллаху тааля. Однако они второе толкование не упомянули, а это упомянули другие ученые. Что же касается причины неупоминания заката, то ученые говорят, поскольку пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, знал о положении этого человека, и что он был из числа бедных сподвижников, которые не в состоянии были платить закат, следовательно, он не стал говорить ему, чтобы также тебе следует выплачивать закят, как об этом упомянул Ат-Туфи, Аль-Хайтами, а также шейх Мухаммад ибн Салих Аль-Усаймин, рахимахумуллаху та'аля. Следующий, седьмой вопрос, который извлекается из данного хадиса, что на смысл этого хадиса указывают другие хадисы, пришедшие к нам многочисленными путями, как об этом упомянул Ибн Раджаб, рахимахуллаху та'аля. Как, например, имам Аль-Бухари и Муслим передают со слов Абу Айюба Аль-Ансари, радиаллаху анху, что однажды один человек пришел к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, и сказал: «О посланник Аллаха, укажи мне на такое деяние, которое введет меня в рай и спасет меня от огня. И на что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: поклоняйся Аллаху, никого не приобщай ему сотоварищей, ватукиму ссалята, выстаивай молитву, ватутиз закята, выплачивай закят, ватасилю рахимака, и поддерживай родственные связи. И когда этот человек повернулся и начал уходить, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Ин тамассака бима умира бихи дахаля аль-джанна». Если он будет придерживаться того, что было ему повелено, то этот человек войдет в рай. Также второй хадис, который указывает на смысл этого хадиса, также привел имам аль-Бухари и Муслим со слов Абу Хурайра, что однажды один человек пришел к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «О посланник Аллаха, дулляни аля амалин, укажи мне на такое деяние, которое приближает меня к раю и отдаляет меня от огня». И на что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Та'абудуллах, поклоняйся Аллаха, ля тушрику бихи шей'ан, и никого не приобщай ему в сотоварищи, ва тукиму ссалят аль-мактуба, выстаивай предписанные, обязательные молитвы, ва туадди закят аль-мафруда, а также выплачивай обязательный закят, ва тасуму рамадан, и постись в месяц Рамадана». И когда этот человек отвернулся и ушел, Пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Мен сарраху ан янзура иля раджулю мин ахли ль-джаннати, фаль янзур иля хада». Тот, кто желает посмотреть на человека из числа обитателей рая, то пусть посмотрит на него. Аллаху акбар. Следующая польза, которая извлекается из данного хадиса. Обратите внимание, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, ответил на вопрос этого человека, когда он сказал: «Войду ли я в рай?» И на что Пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Да». Что подразумевается под вхождением в рай в этом хадисе? В этом хадисе под вхождением в рай имеется в виду, что если человек будет придерживаться всего того, что он упомянул в этом хадисе, то он изначально сразу же войдет в рай и не будет помещен в огонь. И не имеется и в виду в этом хадисе, как некоторые говорят, что его пристанищем будет рай. Нет, человек изначально зайдет в рай. Потому что рай является пристанищем каждого единобожника, даже если бы этот единобожник совершал какие-либо запретные действия. Следующая польза, которая извлекается из данного хадиса, это девятая. В этом хадисе указание на что? Что ограничиваться совершением обязательного, составлением запретного является одной из степеней угодничества. Аллаху акбар. Угодники Аллаха, аулия Аллах, они имеют две степени. Первая степень – это самая великая степень, самая высочайшая степень, которую может человек достичь, а это те люди, которые опережают других в добрых делах. А кто это такие? А это те, которые совершают обязательные действия, совершают желательные действия, оставляют запрещенные действия и оставляют нежелательные действия. И вторая степень – угодников Аллаха, а это дараджатуль мухтасидин. Это степень воздерживающих, степень умеренных. Кто такие умеренные? Кто такие воздержанные? А это те люди, которые ограничиваются только выполнением обязательного и оставлением запрещенного. И на это указывает аят из сурату Фатир, 32-м аяте, где Всевышний Аллах говорит: «Сумма аурасна л-китаба л-ладина стафейна мин ибадина, фа минхум залиму ли-нафсихи, ва минхум муктасиду, ва минхум сабикум бил-хайрати би-изниллах». Всевышний говорит, что потому мы дали Писание в наследие тем из наших рабов, которых мы избрали. И обратите внимание дальше. Среди них есть такие, которые несправедливы к самим себе. Аллах поделил рабов на три категории. И сказал, среди них есть такие, которые несправедливы к самим себе. И воздержанные, умеренные и опережающие других в добрых делах с позволения Аллаха. И то, что угодники Аллаха, они имеют две степени. Об этом упомянул шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля, в своей книге «Аль-Фуркан» «Бейна аулия ир-Рахман ва аулия ир-Шайтан». Следующая польза, которая извлекается из данного хадиса, десятая польза, а это стремление сподвижников посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, к познанию тех деяний, тех действий, которые вводят человека в рай. 11-я польза, что деяния являются причиной вхождения в рай. 12-я польза, разъяснение в этом хадисе, разъяснение важности совершения пятикратной молитвы. Поскольку в других хадисах приводится, что пятикратная молитва является опорой ислама. 13-я польза, которая извлекается из данного хадиса, разъяснение важности поста в месяц Рамадан. 14-я польза – разъяснение несостоятельности слов тех суфистов, которые утверждают, что человек не поклоняется Аллаху, стремясь к раю и боясь ада. Нет, он не поклоняется, он поклоняется просто так. Однако этот хадис опровергает, потому что человек поклоняется, дабы войти в рай Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. И вспомните слова Ибрахима, алейхиссалям, когда он сказал: «Ваджальни мин варасати джаннатин наим», «И сделай меня одним из наследников блаженного сада». И пусть Аллах, субханаху ва тааля, сделает нас из числа обитателей рая. Амин. И 15-й, последняя польза, которая извлекается из данного хадиса, обратите внимание и задумайтесь над этим хадисом. В этом хадисе указание на что? В этом хадисе указание на то, что шариат Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, не призывает к совершению самого малого деяния. Однако руководство шариата таково, что шариат Всевышнего Аллаха призывает людей к совершенности. Но, обратите внимание на это, но шариат, несмотря на то, что руководством шариата является призыв людей к совершенности того или иного деяния, шариат не оставляет и малое деяние. Однако он разъясняет положение самого наименьшего деяния. Это является действием кого? Посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, в этом хадисе. Поскольку, когда его спросили о самом малом, что может человек совершить, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, разъяснил положение этого наименьшего деяния. Напротив же, в других хадисах пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, призывает людей к совершению чего? К совершению тех деяний, которые являются совершенными деяниями, и чтобы человек стремился совершать деяния наилучшим образом. И в этом указание на такой момент, будьте внимательны, указание на такой момент, что многие ошибаются из людей, которые призывают других людей к совершению самого наименьшего деяния. И это является ошибкой. И в довод они приводят о том, что это не является запрещенным деянием. Более того, еще сильнее ошибаются те люди, которые на сегодняшний день называются приверженцами облегченного фикха. Кто это такие? То есть, кто такие асхабы фикхи тайсир, как говорят про них, то есть приверженцы облегченного фикха. Это такие люди, которые призывают других людей к следованию за послаблением ученых. Это такие люди, которые, когда видят какой-то вопрос, в котором есть разногласия среди обладателей знания, они берут самое легкое мнение в этом вопросе, несмотря ни на довод, ни с Корана, ни с сунны пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, и делают это мнение правильным мнением в шариате. И затем заявляют о том, что этот вопрос, вопрос разногласий, следовательно, не надо проявлять строгость в данном вопросе. Если ты взял послабление ученых, альхамдулилля, зачем ты проявляешь строгость в данном вопросе? Вот это, как ученые говорят, татабурухас. То есть это что? Это следование за послаблением ученых. Вот этот вопрос или вот эта методология, которую избрали некоторые призывающие, является тем методологием, той методологией, которая противоречит книге Аллаха, сунне его пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма, а также единогласному мнению всех обладателей знания. Во-первых, Всевышний Аллах в сурату Ниса говорит: «Фаин таназаатум фи шейин фарудуху иля Аллахи вар Расуль». Если вы впали в разногласия в отношении чего-либо, то возвращайте это к кому? К Аллаху и посланнику. Обратите внимание на этот аят. Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, побуждает нас и приказывает нас обращать то или иное законоположение в шариате при разногласии к чему? К шариату, а не к чему, а не к разногласиям. А шариат это что? Шариат это Коран, сунна в понимании праведных предшественников. Мы говорим о том, что разногласия являются той вещью, которая, то есть слабое разногласие является той вещью, которая нуждается в далиле. Следовательно, мы всегда при разногласиях должны приводить что? Доводы. Что касается хадиса сунны пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма, то всякий хадис, в котором приводится повеление подчиняться пророку, саллиллаху алейхи вассаляма, это указание на то, что мы не должны следовать за послаблениями ученых. Как, например, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, в Сахих аль-Бухари сказал: «Мен ата'ани дахаля аль-джанна, ва мен асани факада аба». «Тот, кто подчиняется мне, войдет в рай, а тот, кто ослушается меня, тот отказался». И третье – это иджма', единогласное мнение обладателя знания, которое передал Ибн Абдельбар, рахимахуллаху та'аля, в своей книге «Джамиа баян аль-ильми ва фадлих», а также Ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля, в своей книге «Рафу аль-малам ана имматил а'лам». Кто-то из людей приходит и приводит хадис, который привел имам аль-Бухари и муслим со слов Айши, радиаллаху анха, что она сказала: «Ма хуйяран наби, саллиллаху алейхи вассаляма, байна амрайн, илля хтара айсарахума ма лям якун итман». Когда бы ни предлагали пророку, саллиллаху алейхи вассаляма, на выбор одно из двух дел, он неизменно выбирал более легкое из них, если только не являлось оно греховным. Ученые разногласят относительно толкования данного хадиса и разъяснения его. Но прежде чем мы упомянем их разногласия, нам необходимо знать, запомнить это раз навсегда, то, что этот хадис неправильно приводить в довод ради выслеживания послаблений ученых. Потому что выслеживание, исследование послабления ученым является грехом и запрещенным поступком, как на это указывает Коран, Сунна и единогласное мнение обладателей знания. Что же касается данного хадиса, то ученые разделились на четыре мнения в данном вопросе. Однако мы не будем упоминать все эти четыре мнения в данном вопросе. Я упомяну самое правильное мнение в данном вопросе, а это четвертое мнение, что этот хадис охватывает как мирские дела, так и религиозные дела. Что же касается мирских деяний, то это понятно, что пророк, саллиллаху алейхиссалям, в мирских деяниях выбирал самые легкие деяния. Что же касается деяний религиозных, то это представляется, этот хадис представляется в тех средствах, которые ведут к поклонению. Например, пророку, саллиллаху алейхи вассаляма, был дан выбор, как совершать хадж, верхом или пешим. Здесь что? Шариат говорит, чтобы необходимо выбирать самое легкое, а это совершать хадж верхом, но не пешим. Или, например, вести джихад. Когда лучше? В сильный зной или в умеренную погоду? Здесь, конечно, выбирается умеренная погода. И так далее. Это то, о чем упомянул Ибн Батталь, рахимахуллаху та'аля, когда он сказал, что этот хадис касается как мирских деяний, так и религиозных деяний. Поэтому это мнение является более правильное мнение в данном вопросе.